Глава 29. Весть предостережения и мольбы. Первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам было написано апостолом Павлом в конце его пребывания в Ефесе. Ни о ком он не переживал так сильно и ни для кого не трудился так много, как для верующих в Коринфе. В течение полутора лет он работал среди них, указывая им на распятого и воскресшего Спасителя как на единственное средство спасения и побуждая безраздельно уповать на преобразующую силу его благодати. Прежде чем принять в церковное братство тех, кто исповедовал Христа, он особым образом наставлял их о преимуществах и обязанностях верующего христианина и искренне пытался помочь им сохранить верность обету, данному во время крещения. Павел остро чувствовал ту борьбу, которую каждой душе предстояло вести с силами зла, постоянно стремящимися обольстить человека и уловить в свои сети. И он неустанно трудился над тем, чтобы укрепить и утвердить неопытных в вере. Он умолял их полностью подчиниться Богу, потому что знал, если человек не смирится, то не сможет оставить грех. Им будут владеть страсти, и искушения будут смущать его совесть. Подчинение должно быть полным, ибо каждая слабая, сомневающаяся, борющаяся душа, которая полностью покоряется Господу, соприкасается непосредственно с теми силами, которые дают ей победу. Такой человек приближается к небу, и во время испытаний и нужды ангелы милости приходят ему на помощь. Коринфские христиане жили среди идолопоклонства и чувственных соблазнов, но пока апостол был с ними, все, что их окружало, весьма мало влияло на них. А твердая вера Павла, его ревностные молитвы, искренние слова наставления и прежде всего его благочестивая жизнь помогали им отвергать свое «я» ради Христа и отказываться от греховных наслаждений. Однако после ухода Павла ситуация стала неблагоприятной. Плевелы, посеянные врагом, взошли вместе с пшеницей и начали приносить недобрые плоды. Это было время сурового испытания для Коринфской церкви. Апостола уже не было с ними. Некому было поддерживать в них рвение и помогать им жить в согласии с волей Божьей. И мало-помалу многие стали беспечны и равнодушны и позволили низменным инстинктам и наклонностям взять вверх над собой. Рядом с ними уже не было того, кто так часто направлял их взоры к высоким идеалам чистоты и честности. И многие из тех, кто во время своего обращения отказались от греховных обычаев, вернулись к позорным языческим порокам. Павел кратко написал братьям в Коринфе, наставляя их не сообщаться с теми членами, которые упорствуют в распутстве. Но многие верующие исказили смысл сказанного апостолом, пытались обратить его слова в шутку, оправдывая свое пренебрежительное отношение к его наставлениям. Церковь прислала Павлу письмо, прося его совета по различным вопросам, но не упоминая о тяжких грехах членов церкви. Однако Дух Святой убедительно показал апостолу, что в этом письме ничего не сказано об истинном состоянии церкви и что от него хотят добиться определенных высказываний, которые авторы письма затем могли бы использовать в своих целях. Примерно в это время ефесскую общину посетили домочадцы Хлои, христианки, которая пользовалась большим уважением в Коринфе. Павел спросил у них о положении дел в коринфской общине, и они рассказали, что в церкви происходят распри и разделения. Разногласия, возникшие во время пребывания в Коринфе Аполлоса, значительно усугубились. Лжеучители убеждали членов церкви не обращать внимания на наставления Павла. Евангельское учение и таинство были извращены. Гордость, идолопоклонство и чувственные наслаждения все более овладевали теми, кто когда-то был ревностен в христианской жизни. Когда Павел узнал обо всем этом, он понял, что оправдались самые худшие его опасения. И тем не менее он был далек от мысли, что его работа в Коринфе потерпела крах. От великой скорби и со многими слезами он искал совета у Бога. он с радостью отправился бы в Коринф еще раз, будь это самым мудрым решением. Но он знал, что в своем теперешнем состоянии верующие не получат пользы от его трудов. И поэтому он послал Тита, чтобы тот подготовил почву для его появления. Затем, отбросив все личные чувства по отношению к тем, чье поведение претерпело столь странные превращения, апостол, уповая на Бога, написал Коринфской церкви одно из самых богатых по содержанию и самых назидательных своих посланий. С удивительной ясностью он ответил на вопросы, поставленные церковью, и изложил общие принципы, позволявшие решить их на более высоком духовном уровне. Члены Коринфской церкви находились в опасности, и он не допускал и мысли о том, чтобы оставить их в это критическое время. Как верный пастырь, он предостерег их об опасности, изобличив их беззаконие. Он снова указал им на Христа и попытался заново разжечь в них святую ревность о Боге. Любовь апостола к верующим в Коринфе видна в его нежном приветствии церкви. Он напомнил христианам об их опытах обращения от идолопоклонства к служению истинному Богу, о дарах Святого Духа, которые они приняли, и показал, что у них есть благословенная возможность постоянно возрастать в христианской жизни, пока они не достигнут чистоты и святости Христа. «В нем вы обогатились всем», – писал он, – «всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Павел прямо говорил о разногласиях, возникших в Коринфской церкви, и наставлял членов церкви воздерживаться от распри. «Умоляю вас, братья, — писал он, — именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Апостол чувствовал себя вправе упомянуть о том, от кого он узнал о разделениях в церкви. «От домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Истины, которые он проповедовал, были даны ему свыше через откровение, однако Господь не всегда открывал Павлу состояние своего народа. В данном случае об этом апостолу рассказали люди, заинтересованные в процветании Коринфской церкви, видевшие, как в церковь проникают пороки, и ранее полученные им откровения от Бога помогли ему разобраться в том, что происходит в Коринфской церкви. Несмотря на то, что Господь не дал ему нового откровения для данного случая, искавшие света приняли его весть как слова самого Христа. Господь показал ему те трудности и опасности, с которыми столкнутся церкви, и когда это произошло, апостол осознавал всю серьезность положения. Он должен был защищать церковь, наблюдать за душами, ведь ему предстояло дать отчет Богу, и разве он имел право оставить без внимания сообщение о смуте и разделении в рядах верующих? Он должен был быть начеку, и обличение, которое он отправил им, несомненно, было написано по вдохновению Духа Божьего, как и все другие его послания. Апостол не обмолвился ни словом о лжеучителях, пытавшихся уничтожить плоды его трудов. Ввиду того, что церковь погрузилась во тьму разделений и споров, он справедливо решил не раздражать людей подобными высказываниями, боясь навсегда отвратить некоторых от истины. Он напомнил, что трудился среди них как мудрый строитель, заложивший фундамент, на котором строили другие. Но этим он не возвысил себя, ибо прежде сказал: «Мы соработники у Бога». Он не претендовал на какую-то особую мудрость, но признавал, что лишь Божья сила могла ему проповедовать истину так, как это угодно ему. Сохраняя единство со Христом, величайшим из всех учителей, Павел мог делиться уроками божественной мудрости, которые были полезны для всех сословий во всякое время, во всяком месте и при любых обстоятельствах. Среди самых серьезных пороков, распространившихся в Коринфской церкви, было возвращение многих к мерзким языческим обычаям. Один из бывших обращенных пал так низко, что его развратное поведение не вписывалось даже в рамки языческих нравов того времени. Апостол умолял церковь извергнуть из своей среды развращенного. «Разве не знаете, — наставлял он их, — что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Другим тяжким грехом, появившимся в церкви, были судебные тяжбы братьев друг с другом. В церкви существовали многочисленные способы улаживания конфликтов между верующими. Сам Христос дал ясные указания по поводу того, как решать эти вопросы. «Если же согрешит против тебя брат твой, — советовал Спаситель, — пойди обличи его между тобою и им одним. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите, по другому переводу, развяжете на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 18 стихи. Верующим в Коринфе, которые позабыли этот ясный совет, Павел написал недвусмысленные слова наставления и обличения. «Как смеет кто у вас, — спрашивал он, — имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Сатана постоянно стремится посеять среди народа Божьего недоверие, отчуждение и злобу. Нас часто подстерегают искушения думать, что наши права попираются, хотя для подобных мыслей нет ни малейшего основания. Люди, которые любят себя больше, чем Христа и его дело, будут ставить на первое место собственные интересы и прибегнут к любым средствам, чтобы оградить и отстоять их. Многие из тех, кто кажутся добросовестными христианами, не свободны от гордости и себялюбия, которые мешают им подойти к заблуждающимся первыми, поговорить с ними в духе Христа и вместе с ними помолиться друг за друга. Когда они считают, что братья обидели их, они скорее обратятся в суд, чем последуют указанию Спасителя. Христиане не должны обращаться в гражданский суд с просьбой урегулировать конфликты, возникающие между членами церкви. Эти конфликты и разногласия следует улаживать внутри церкви или наедине друг с другом в соответствии со словами Христа. Даже если с христианином поступили несправедливо, последователь кроткого и смиренного Иисуса лучше перетерпит обиду, чем откроет всему миру грехи своих братьев по вере. Тяжбы между братьями являются поношением дела истины. Христиане, которые судятся друг с другом, выставляют церковь на посмешище перед ее врагами и заставляют силы тьмы ликовать. Они снова распинают Христа и глумятся над ним. Пренебрегая авторитетом церкви, они презирают Бога, давшего церкви определенные полномочия. В этом послании к Коринфянам Павел старался показать, что Христос силен сохранить их от зла. Он знал, что если они выполнят указанные условия, они укрепятся силой всемогущего. Чтобы как-то помочь им освободиться от рабства греха и совершать святыню в страхе Господнем, Павел постарался убедить их, что Бог, которому они посвятили свою жизнь в момент обращения, имеет на них полное право. «Вы Христовы», – писал он. «Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Апостол ясно указал на последствия предпочтения безнравственных обычаев язычества чистой и святой жизни. «Не обманывайтесь, — писал он, — ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, другой перевод — вымогатели, Царство Божие не наследуют». Он умолял коринфян обуздывать низменные страсти и инстинкты. «Не знаете ли вы, — прошал он, — что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Жизнь Павла свидетельствовала о том, что он, будучи человеком незаурядного ума, обладал еще и высшей мудростью, которая делала его сообразительным, проницательным, отзывчивым, общительным, способным пробуждать в людях все лучшее, вдохновлять их на более возвышенную жизнь. Его сердце пламенело искренней любовью к верующим в Коринфе. Он желал видеть в них внутреннее благочестие, которое было способно укрепить их в борьбе с искушениями. Он знал, что на каждом шагу христианской жизни им будет противостоять сборище сатанинское, и они будут вынуждены ежедневно бороться с силами зла. Коварные происки врага вынудят их постоянно быть начеку, преодолевая застарелые привычки и природные наклонности, и всегда бодрствуя в молитве. Павел знал, что только постоянно молясь и бодрствуя, христианин может достичь высшей цели, и пытался запечатлеть в умах людей эту истину. Но он также знал, что распятый Христос явил собой путь, на котором человек обращается к Богу и успешно преодолевает все искушения. Вооружившись верой в Бога и мечом Его Слова, люди обретают внутреннюю силу, с помощью которой они смогут отразить нападки врага. Коринфские верующие нуждались в более глубоких опытах общения с Богом. Они еще не вполне понимали, что значит взирать на славу Его и преображаться в тот же образ, от славы в славу. Они узрели лишь первые лучи этого восходящего сияния. Павел хотел, чтобы они исполнились всей полнотой Божией и продолжали познавать Господа, явление которого как заря, чтобы они познавали Его до тех пор, пока не достигнут полноты совершенной евангельской веры.